Татьяна Альбрехт. Избравший ад. Повесть из евангельских времен. Предисловие автора. Писать художественные произведения на библейские сюжеты – задача сложная, даже в какой-то мере дерзкая. Библия изучена, как никакая другая книга в мире, и требует от писателя особенно внимательного и уважительного отношения к материалу. К этому роману я приступала с дерзостью художника и дотошностью историка, которая сдерживала буйство моего воображения. Даже не знаю, что именно меня вдохновило на его написание. Еще в юности я прочитала «Последнее искушение Христа», увидела одноименный фильм Скорсезе, посмотрела «Иисус Христос», «Суперзвезда», сначала американскую и английскую постановки, затем спектакль в театре «Им». Масовета и была поражена неканоническими прочтениями евангельского сюжета в этих произведениях. Потом, уже в институте, я увлеклась библеистикой, историей раннего христианства и церкви первых веков, читала документы и научные труды, пыталась писать исследования на эту тему. Видимо, в какой-то момент количество обретенных знаний начало творчески перерабатываться и складываться в сюжет. Точнее, в образ. Ибо важнее всего в этом романе было придумать героя. А когда он родился, стало гораздо понятнее, какой должна быть его жизнь. Правда, в какой-то момент мой персонаж, похоже, вышел из-под контроля и стал сам диктовать правила. Но я не жалуюсь, так даже интереснее. В этой работе для меня очень важно было гармонично соединить исторические реалии, библейские свидетельства и собственную фантазию. Я старалась проверять и соотносить все написанное с историческими трудами, сверялась с источниками, сопоставляла факты. Мне хотелось, чтобы книга не просто интерпретировала известный сюжет, а представляла картины повседневности эпохи, отделенной от нас 20 веками. Насколько это удалось, судить уже не мне. Не вдаваясь в долгие пояснения, позволю себе несколько замечаний по тексту. В романе неоднократно употребляются этнонимы, бывшие в ходу в Римской Палестине на рубеже новой эры. Я делаю это не только для того, чтобы разнообразить язык, но и потому, что эти этнонимы имели большое значение для людей той эпохи. Все помнят евангельскую притчу о добром самаритянине. Не случайно в ней подчеркнута национальность. Самаритянин, галилеянин, идумей, иудей – не просто обозначение этнической принадлежности, но и культурно-этические клише, которые настраивали на определенное восприятие человека. Палестина и Сирия рубежа новой эры были многонациональными территориями, где жили представители самых разных народов. Но именно за счет этого евреи особенно настаивали на своей этнической и религиозной уникальности, которая определялась родословной от Авраама, записанной в Талмуде, почитанием Торы и соблюдением закона Моисеева. После возвращения из Вавилонского плена, 537 год до нашей эры, и возрождения разрушенного вавилонянами храма, иудаизм окончательно оформился в строгую монотеистическую религию, принадлежность к которой была главным отличительным признаком еврея. Они противопоставляли себя другим народам примерно так же, как греки и римляне отделяли себя от варваров. Водораздел свой, чужой был жестким. Галилеяне, самаритяне, иудеи, идумеи были своими, поскольку являлись людьми закона и вписывались в общее родословие от патриархов. Все остальные – чужаками, которых нельзя пускать в свой закрытый мир. Внутри этой религиозно-этнической общности тоже была определенная градация. Так, идумеи и самаритяне были чужими среди своих, наиболее неправильными из потомков Авраама, иудеи – самыми правильными, а Галилея вообще считалась заселенной язычниками, не знающими закона. Именно этим чувством национальной и религиозной обособленности объясняется отношение евреев к Риму и его власти. Изрядно пострадавшие в эпоху селевкидских правителей от попыток насильственной эллинизации и уничтожения национальной религии. Испытавшие подъем национального самосознания во время восстания Маковеев и Хасмонейского царства, евреи особенно болезненно воспринимали малейшее покушение язычников на веру.